в еврейском мире, в еврейских общинах, в определенное время было признано, что у людей появилась проблема гордыни. Это было в определенных кругах, не будем показывать пальцем, но в определенных кругах всем было очевидно, что у людей большая проблема гордыни. И для того, чтобы что-то делать по этому поводу, люди стали очень активно с этим бороться внутри себя. Тем более, эта гордыня была у более знающих людей, у более известных и знаменитых людей, у людей, которые пользуются авторитетом. И вот эти вот люди стали пытаться над этим работать. И вот в синагоге сидят два больших знатока Торы, которые известны во всей округе, сидят и говорят себе под нос: что я вообще такое? Я ничтожество, я такое ничтожество, я такое ничтожество, я вообще ничто, я ничтожество, я вообще ничто, я ничтожество. Сидят и повторяют это себе под нос. Приходят в эту синагогу просто заглянуть какой-то простой еврей. Видит два известных знатока Торы, сидят и говорят: я ничтожество, я ничтожество, я ничтожество. Садится рядом с ними. Он подумал, что, видимо, так и надо. Он садится рядом с ними третьим на лавочку и тоже начинает говорить: я ничтожество, я ничтожество, я ничтожество. Эти два поворачиваются и говорят: смотри, кто считает, что он ничтожество. Так вот, это реальная проблема. Проблема заключается в том, что люди, как правило, когда они чего-то достигают, когда они чего-то добиваются, у них есть чувство удовлетворения, чувствуют себя гордыми, что они чего-то добили, что, в принципе, верно. Они чувствуют, что они чего-то достигли. Если я пытаюсь работать над собой, чтобы не было гордыни, я буду очень гордым своим достижением. Это реальная проблема. И мы сейчас с вами увидим, как Тора рекомендует бороться с этой проблемой таким способом, чтобы у нас не было таких ситуаций, как в этих общинах, где люди пытались бороться с гордыней этим методом. В главе Ваикра, которая самая первая глава из книги Ваикра, говорится, что люди могут принести в храм в подарок пожертвование. Мы знаем, что всякий раз, когда в Пятикнижии упоминается лишнее слово, тут же все комментаторы задаются вопросом, что это лишнее слово нам пытается сообщить. Могло просто быть сказано: если человек принесет в храм пожертвование, причем здесь это дополнительное слово «в подарок», что оно нам добавляет. И поясняется, что человек может принести в храм либо само пожертвование, либо другого вида подарки. Например, перечисляют разные вещи, в том числе дерево, дрова для жертвенника. Но говорится «пожертвование». Причем здесь дрова. Тора нам говорит о конкретных пожертвованиях, которые можно принести. Это пожертвование. Без дров пожертвования не могут быть пожертвования. Потому что пожертвования должны быть сожжены на алтаре, на жертвеннике. Но при всем при этом сами дрова не являются пожертвованием. Почему здесь они причисляются к пожертвованиям? Вот в том-то все и дело. Вот на это как раз мы должны обратить внимание. Мы знаем, что каждое из пожертвований, каждый вид пожертвований нам дан для того, чтобы работать над какой-то стороной нашего характера. Вообще, в принципе, пожертвования нам даны для того, чтобы мы могли стать лучше, чище и выше. В этом и вся идея пожертвований. И мы также понимаем из-за этого, что всякий раз, когда нам говорится принести какое-то конкретное пожертвование, для того, чтобы работать над какой-то конкретной чертой. Пожертвования могут быть принесены, если мы хотим поблагодарить Всевышнего за что-то. Пожертвования должны быть принесены каждый день. Тамид. Тамид – это постоянное пожертвование, которое приносится. Есть пожертвования, которые люди приносят, если они, не дай Бог, сделали что-то не так и так далее. Каждое из них нам дано для того, чтобы помочь нам стать лучше в какой-то конкретной области. И для этого люди приходили в храм. Что же касается дров? Дрова вроде бы не пожертвования. Но дрова требовались для каждого из этих типов пожертвований. Больше того, одни и те же дрова для всех типов пожертвований. Так вот, поэтому дрова на самом деле являются хоть и неофициальным пожертвованием, но чем-то, что вроде бы даже еще глубже, чем пожертвование. И мы видим этому даже подтверждение в нашей истории. Когда евреи вернулись из вавилонского изгнания в Иерусалим, они были 70 лет в изгнании, возвращаются. Они, наконец-то, строили второй храм. Но в чем была проблема? Те запасы дров, которые были там с первого храма, были полностью разорены. В земле Израиля сегодня там, слава Богу, леса, но эти леса, благодаря из-за потрясающей системы ирригации, которую евреи смогли придумать уже в современное время, и до сих пор эти леса в Израиле сейчас запрещено вырубать, потому что это большая редкость. В те годы найти дерево было тяжело, потому что далеко не всюду деревья росли. Системы ирригации, которые сегодня были построены израильтянами, тогда не было. Кроме этого, мы знаем, что дерево также нужно высушить перед тем, как ты его будешь применять в печи. Сегодня, когда ты покупаешь дрова для своей печки или для своего камина, они должны быть высушенные. И в нашем климате здесь дрова высыхают примерно 1 инч за год. То есть, если есть полено диаметром 6 инчей, скажем, то оно должно сушиться 3 года, потому что пока дойдет до центра, с каждой стороны это будет 3 года. Если у тебя полено 4 инча, то оно может 2 года сушиться и так далее. Дрова должны быть высушены, чтобы они хорошо горели. Евреи строили храм, дров не было. Такое количество дров, которое требовалось, жертву не требовалось, очень много дров. Они, конечно же, стали рубить дрова сразу, когда увидели, что их запасы были разорены, но все равно этого не хватало. И конкретные семьи тогда стали приносить свои дрова для храма. И было объявлено, что все, кто могут принести дрова для храма, и тот день, который семья спонсировала своими дровами, в тот день, в который они принесли дрова для храма, для этой семьи на последующие годы был праздником. Эта семья в этот день вела себя, как будто у нас сейчас, скажем, любой другой праздник, в который можно совершать работу, как Рош-Ходеш, или Ханука, или Пурим. Мы не читаем печальные молитвы, мы не читаем Таханун в этот день. Мы также не имеем права поститься в этот день. Больше того, даже сказано, интересно, в Талмуде говорится, что евреи приносили дрова, когда они могли, то есть когда у них получалось принести дрова, они приносили дрова. 9 ава, в пост 9 ава не приносили дрова. Но день после этого, 10-го, приносили дрова. Семья принесла дрова 10 ава. Теперь, иногда у нас пост 9 ава нидхе. Он отодвигается на один день, потому что 9 ава суббота. В субботу мы не имеем права поститься. Поэтому он передвигается на воскресенье. Это уже 10 ава. Секундочку. Что происходит с семьей, которая принесла дрова 10 ава? Она не имеет права поститься в день своего семейного праздника. Так что же вы думаете? Было постановлено, что эта семья не постится 10 ава. Мы видим, насколько важно было то, что евреи приносили дрова для храма, что в этот день даже не имели права поститься, если это был официальный пост. Что же такого великого именно связано с этими дровами? И вот как раз здесь мы это видим. Видим потрясающую вещь. Что с одной стороны, дрова – это то, что было применено во всех пожертвованиях. Но с другой стороны, дрова не являются пожертвованием. Почему? Потому что если я приношу пожертвование, я работаю над собой, и я потом могу гордиться тем, что я чего-то добился. Я стал очень добрым. Я могу гордиться тем, что я стал добрым. Я стал мягче человеком. Я могу гордиться тем, что я стал мягче человеком. А дровами здесь даже нечем гордиться. Дровами ты вроде бы ничего не добиваешься. Кто может духовно расти благодаря твоим дровам? Другие люди. А ты? А ты ничего не получаешь. Ты можешь получать удовлетворение. Ты не можешь сказать, что духовно вырос из-за этого. Потому что жертвоприношения помогают человеку духовно расти. Жертвоприношения. Если ты не принес жертвоприношение, у тебя этого инструмента в руках не было. И ты теперь остался. Ты сделал столько работы. Принести дрова. Нужно было их срубить. Нужно было их высушить. Нужно было их принести в храм. Это была большая работа. Люди это делали безвозмездно, конечно. Просто так ты это делаешь, и что? Люди, которые принесли корову для жертвоприношения, они чувствовали: о, я вырос из-за этого, а ты принес дрова. Может, это еще даже больше работы, чем принести корову, и ты остался ни с чем. Так вот, в том числе и дело, вот поэтому это является таким великим действием. Потому что ты смог сделать что-то совершенно без духовной выгоды. Видите, духовная выгода – это тоже выгода. Духовный рост человека – это тоже что-то. У тебя его сейчас не было. Вот в том же все и дело. Ты совершенно безвозмездно это делаешь. Люди, которые приносили пожертвования в храм, это делали, чтобы духовно вырасти. Менахем Мендель из Коцка, известный коцкий ребе, был человеком, у которого был очень острый язык. И он был очень метким в своих высказываниях. И он говорил: я предпочитаю грешника, который знает, что он грешник, праведнику, который знает, что он праведник. В Нишиве вместе со мной учился один парень. В наших глазах это был пример для всех. И во время фарбрейнгенов наши преподаватели иногда говорили о вещах, которые касаются определенной группы людей. Иногда это было, как правило, уже к самому концу фарбрейнгена. Они иногда переходили на личности, говорили о каких-то конкретных людях, которые там сидели. И вот у нас был преподаватель, который с нами делал фарбрейнген. Это неформальное застолье. Как правило, к концу это уже были совсем поздние часы, вернее, даже, можно сказать, ранние часы. Знаете, что вообще понятие «поздно» не бывает, потому что до часу ночи еще не поздно, а потом становится рано. Так что это были как раз вот те часы, которые уже были ранние часами. И вот этот наш преподаватель обращается к этому моему другу и говорит: знаешь, что я хочу тебе сказать? Вот есть у нас в Ешиве ребята, которые могут успешно учить Гемору, Талмуд. Для этого нужно иметь голову, нужно иметь соображение, нужно уметь быстро схватывать, соображать, понимать все повороты мышления. Это непросто. Есть люди, которым это тяжело. Ну вот, не все родились такими шустро мыслящими. Он говорит: у тебя с этим проблем нет. Теперь есть ребята, которые также хорошо понимают и улавливают Шульхан Арух, закон. Закон, чтобы изучать закон, нужно иметь другую голову, чем чтобы изучать Талмуд. Здесь нужно обращать внимание к деталям, запоминать вещи, хорошо понимать, что с чем сравнивается, что с чем сопоставляется другого типа мышления. Но есть ребята, которым это дается, есть ребята, которым это не дается. Потом есть люди, у которых есть способность к хасидизму, изучению хасидизма. Это совершенно другой тип изучения. Хасидизм – это более духовное мышление, это не гемора, не талмуд. И для этого требуется другой тип понимания. И есть люди, у которых это получается, люди, у которых это не получается. Потом есть люди, которые, может быть, их схоластическое изучение хасидизма не столь развито, но они намного больше пронизываются тем, что они изучают. Они работают над собой. Они действительно становятся олицетворением того, что они изучают. Это великая вещь. У каждого есть свои способности. Он говорит: вот знаешь что? Я смотрю на тебя, говорит он моему другу. У тебя есть все из них. И то, и то, и то, и то. Ты полноценный со всех сторон ученик. У тебя все идеально. Но вот в этом, говорит он ему, есть твоя самая большая проблема. И поэтому, говорит он ему, у тебя есть намного больше проблем, чем у всех сидящих за этим столом. Он говорит ему: я хочу, чтобы у тебя хоть что-то было не так. Ради тебя. Чтобы ты знал, что у тебя хоть что-то не так. Чтобы ты нашел, что у тебя не так. Так он ему говорил. Так вот, к чему это? Это к тому, что мы можем расти, становиться лучше, чище, выше, добрее и так далее. Так вот, я стану чище и добрее, я стану лучше. Но в чем будет проблема? Проблема в том, что я-то буду знать, что я стал чище и добрее. И в этом есть самая большая проблема. Потому что после этого я буду смотреть на себя. Ага, я-то уже стал чище и добрее, я-то уже стал более возвышенным. Это реальная проблема. Вот поэтому, говорит нам Тора, нужно приносить в храм не только жертвоприношения. Нужно приносить в храм также дрова. Дрова, что такое дрова? Это даже не мицва. Приносить дрова в храм – это даже не мицва. Нигде не сказано: да будешь ты приносить в храм дрова. Человек, который приносит дрова, он не делает мицву, он не приносит жертвоприношения, не работает над собой. И что получается? Он пыхтит, трудится, а из-за этого кто-то другой духовно возвышается. Какая ему польза от этого? Никакой. Но в этом и все и дело. Нужно, чтобы ощущение того, что ты помог другим, было достаточной мотивацией. Во-первых, мы все любим говорить, что мы помогли другим, если нам... Ну, если уж мне больше нечего делать, то я так и быть помогу другому человеку. Это, знаете, если человеку в доме что-то не нужно, он думает, давай-ка я принесу это в синагогу на пожертвование. Знаете, сколько раз нам звонят, у меня есть то-то-то-то-то, мне здесь не нужно, я хочу это пожертвовать в синагоге. Я говорю, а нам здесь тоже не нужно. Но я это хочу пожертвовать в синагоге. Это называется пожертвование. Это называется выбросить. Если мне это уже не представляет большого труда, то я люблю помочь другому человеку, и мне после этого будет приятно на душе. Но рубить дрова для храма тогда, представляете, нужно было путешествовать куда-то далеко, вручную срезать эти деревья, рубить их, высушивать их, тащить потом в Иерусалим. А Иерусалим был на горе, храм был на горе. Представляете, сколько это представляло человеку труда? И он должен был это все делать сам. Причем он мог бы в это время зарабатывать себе на жизнь, он мог бы в это время трудиться сам во свое благо, в благо своей семьи. Так вот, теперь мы понимаем, в чем величие дров. Поэтому дрова нас учат тому, что мы можем делать что-то даже без духовного роста. И это будет самым великим делом. Если мы делаем что-то ради своей материальной выручки, ради прибыли, ради шкурных интересов, ну, смотрите, обеспечивать свою семью – это мицва. Нужно, конечно, работать. Иудаизм не говорит, что нужно жить впроголодь. Иудаизм не проповедует аскетизм. Нужно работать, нужно зарабатывать, конечно. Кроме этого, нужно говорить о том, что мы должны работать не только над своим материальным благосостоянием, мы должны работать над своим духовным благосостоянием. Духовное благосостояние – это наш духовный рост, работа над собой, в том, как мы выполняем заповеди, в том, как мы относимся к другим людям и так далее. Это наш духовный рост. Сказано в книгах хасидизма, что самое низкое, что может быть у человека, это ощущение постоянной нехватки чего-то в материальных аспектах. То есть, если человеку постоянно чего-то не хватает, то у человека есть уже что-то, он хочет в два раза больше всегда. Самое возвышенное, что может быть у человека, это постоянное ощущение нехватки в духовных аспектах. Человек должен все время стремиться возвысить себя в духовности. Это самое великое, самое большое. Дай Бог, чтобы мы все это делали. Но даже это не является самым великим. Самым великим, когда ты делаешь что-то ради храма, ради Всевышнего, ради другого человека, ради роста другого человека, сам без духовного роста вообще. И вот это есть самым великим. То есть, иными словами, есть разные формы эгоизма. Есть материальный эгоизм, материалистичный эгоизм. Человек хочет все для себя. Есть духовный эгоизм. Человек хочет для своего духовного роста. Дай Бог, чтобы каждый человек имел духовный эгоизм. Дай Бог, чтобы каждый человек мог чувствовать постоянное ощущение в нужде духовного роста, чтобы человек постоянно пытался возвысить себя, выполнять заповеди лучше и так далее. Но духовный эгоизм – это все равно эгоизм. Поэтому самое возвышенное, когда ты помогаешь другим людям и делаешь что-то для храма, для Всевышнего, даже без возможности духовного роста для себя. И это самое возвышенное. Хасидим конкретно говорит, что нам нужно работать над собой, нам нужно постоянно расти в нашем выполнении заповедей. Я до этого не одевал тфилин, сейчас я одеваю тфилин каждый день. И до этого я одевал тфилин не всегда, сейчас я одеваю тфилин каждый день. Я до этого не соблюдал кошер. Сейчас я стал соблюдать кошер. Люди чувствуют себя очень хорошо. Я стал соблюдать кошер. Дай Бог, чтобы все так себя чувствовали. Дай Бог, чтобы люди хотели соблюдать кошер и хотели надевать тфилин. Это замечательно. И у человека, который уже соблюдает кошер и одевает тфилин, это тоже может быть. Человек может быть в своей молитве не так аккуратен в том, чтобы произнести все слова. Человек не всегда читает псалмы после утренней молитвы сразу. Человек, может быть, не всегда молится минху, дневную молитву с минином, иногда он это пропускает. Он может поставить себе задачу. В этом году я решил, что я буду молиться все три молитвы в течение дня с минином. Я так себе решил, я это делаю, это мое решение на этот год. Это замечательно. Это хорошо, дай Бог, чтобы все так делали. Но мы должны понимать, что после этого у него все-таки будет ощущение, а я-то, видите, как я за этот год вырос? Я стал молиться все три молитвы в течение дня, все три молитвы с минином молюсь. Это духовный эгоизм. Эгоизм – это желание самообогащения. Может быть, в ущерб чему-то другому или кому-то другому. Может быть, нет, откуда я знаю. Все, что мы делаем, будет в ущерб кому-то или чему-то другому. Если я бегу в синагогу молиться минху посреди дня, это будет в ущерб тому, что я могу провести время в своем офисе или у себя дома, правильно? Мы всегда должны делать выбор между чем-то и чем-то.